Добрый день, добрый вечер. Я очень рад видеть вас всех здесь. Ровно год назад я приезжал сюда с продолжением этого цикла лекций. К сожалению, я не смог приехать еще раз, я собирался приехать в сентябре. Но я подумал, что этот год нужен был для того, чтобы вы могли поупражняться в развитии привычек и навыков людей, добивающихся успеха. Организаторы этого клуба попросили меня провести семинар именно на эту тему. И сегодня я попытаюсь еще раз в качестве введения, после того, как мои помощники разберутся с компьютерами, объяснить, почему именно эта тема была избрана. Окей. Видно, да, то, что на экране находится? Это книга, которую я представлял в свое время, произвела на меня достаточно сильное впечатление. Впрочем, так же, как и на миллионы людей во всем мире. Но впечатление, которое она произвела на меня, немножко, наверное, отличалось от того впечатления, которое она производила на большинство других людей. Потому что я увидел в изложении автора, явно заточенном на материальный успех, отражение глубинных духовных законов. И сам по себе этот принцип изложен в ведических писаниях. В ведических писаниях говорится, что законы, действующие в этом мире, одни. Что в сущности, неважно, где я хочу добиться успеха, в духовной жизни или в материальной жизни, законы, которые управляют этим миром, одни, и в конечном счете они духовны. Вещь, которая поразила меня в этой книге, это то, что в сущности, для того, чтобы быть успешным даже в таких вещах, как менеджмент, карьера, человек должен следовать духовным принципам. И автор этот очень ярко и очень глубоко доказывает этот тезис. Эта книга была распродана тиражами десятки миллионов экземпляров, и считалось, автор вошел в десятку людей, больше всего повлиявших на человечество в 20 веке. Я немножечко поменял название этой книги, и оно немножко отличается от того, что есть в ваших программках. И сейчас я объясню, почему. Итак, наш семинар называется «Семь навыков людей, добивающихся успеха». И сегодняшняя тема сегодняшней и завтрашней лекции будет «Сначала делайте с ошибкой грамматической то, что нужно делать сначала». Или по-английски «First things first». Иначе говоря, речь будет идти о навыке организации своего времени или приоритизации времени. И мне хотелось для того, чтобы оправдаться немного перед вами, вначале привести перевод на санскрит с русского слова «успех». Несмотря на то, что «успех» звучит достаточно по-мирски, на санскрите «успех» одно из слов для «успех» будет «сидха». Наверняка многие из вас, особенно те, кто увлекаются йогой, слышали это слово «сидхи». И «сидха» значит «человек, достигший совершенства». Иначе говоря, под «успехом» подразумевается не просто достижение каких-то материальных результатов. Под «успехом» мы прежде всего понимаем самореализацию человека, самоактуализацию человека. реализацию всех заложенных в нас возможностей и достижение совершенства. Само это слово «сидха» происходит от санскритского корня «садха». И от того же самого корня происходят такие слова, как «садхана», что значит «духовная практика». От того же корня происходит «садья», что значит «высшая цель человеческой жизни» или «цель, к которой мы стремимся». Иначе говоря, успех — это вещь, которая нужна всем, независимо от того, по какому пути идет человек. Любопытно, что хотя в Бхагавад-гите, самом главном ведическом писании, Кришна, рассказчик Бхагавад-гиты, иногда говорит, неважно, достиг человек успеха или нет, и он должен одинаково относиться к успеху и к неудаче. Но кончается Бхагавад-гита стихом, где говорится, там, где Кришна, всегда будет успех. Иначе говоря, успех нужен нам для того, чтобы наша жизнь наполнилась смыслом. Успех — это стремление к цели, достижение цели и, в конце концов, наполнение через это движение своей жизни смыслом. И мне хотелось для начала напомнить, так как кто-то наверняка не был на первых лекциях и на вторых двух лекциях, любопытное определение счастья, которое дает автор в самом начале этой книги. «Счастье, — пишет Стивен Кавей, — хотя бы частично можно определить как результат желания и способности жертвовать тем, к чему мы стремимся сейчас, во имя того, что хотим получить в конечном счете». И эта цитата вполне мирского человека, но, как это ни удивительно, практически то же самое сказано в древнем ведическом писании Катха Упанишад, где говорится, что только тот человек становится счастливым, который жертвует преясом во имя Шрейеса. И преяс — это сиюминутное удовольствие, что-то, чего мы хотим прямо сейчас. Тот, кто способен отказаться от сиюминутного во имя Высшего, становится счастливым. Мы все хотим стать счастливыми, правильно? И этот рецепт, повторенный совершенно независимо человеком, который просто исследовал, как правильно жить в этом мире, очень поразительно, что он практически дословно повторяет то, что тысячи лет назад написано в Упанишадах. И опять же, в двух словах, чтобы напомнить, о чем шла речь до этого. Первый самый навык, о котором мы говорили, гласит то, что я творец. Я программист. Я могу управлять своей жизнью. Очень часто мы плывем по течению, и людям нравится изображать из себя жертву, людям нравится считать, что все так идет, как должно быть. Поэтому люди так любят астрологию. И, как правило, астрологию воспринимают не так, как нужно. Астрология должна научить нас инструментам изменения своей жизни к лучшему. А часто люди идут к астрологам только для того, чтобы зафиксировать некую данность и оправдать себя в этой данности. Так вот, первый навык, который неизбежно присутствует в людях, достигающих успеха в этой жизни, это понимание того, что они могут что-то в своей жизни поменять. Это способность выйти за пределы каких-то своих затверженных парадигм и каких-то трафаретов жизненных и посмотреть со стороны на нее и сказать, что я могу поменять что-то. Я не просто жертва обстоятельств, не просто жертва социальной системы, не просто жертва сочетания звезд на небе и много других вариантов этой предопределенности или детерминизма ходит в человеческом обществе. Я творец. И это также глубинная духовная истина, потому что душа по природе своей способна властвовать над материей. И до тех пор, пока душа, получившая человеческий разум, не пользуется этой возможностью, мы проживаем свою жизнь напрасно, в сущности. Если мы просто течем по течению, плывем по течению, душа может менять все. Душа владеет материей, хотя в данный момент она вынуждена материи подчиняться. И в сущности это признак ответственности. Человек может избрать безответственный путь, путь, когда он пытается так или иначе сложить в себя ответственность. Или наоборот, человек, который по-настоящему хочет достичь цели и по-настоящему стать счастливым, он принимает ответственность на себя, он не боится этого. И принимая бремя ответственности, он внутри растет. И Стивен Кавей говорит, что основой этого навыка является самосознание или понимание того, кто такой я. И второй навык, на нем я остановлюсь подробнее, потому что без него мы ничего не поймем. Нет смысла переходить к третьему, если мы как следует не поняли второй. Хотя мы проходили его, я все-таки хотел бы остановиться чуть-чуть подробнее на нем. Второй навык – это наша способность понять свое собственное предназначение, свое призвание, свою реальную роль в этой жизни. И этот второй навык основан на том, что Стивен Кавей называет совестью. Можно по-разному называть это качество, но в сущности это способность прийти в соприкосновение с самим собой. Большая часть людей, в общем-то, толком не понимает, зачем оно здесь. И проблема, с которой мы сталкиваемся здесь, в этом мире, это то, что в нашей жизни есть масса навязанного нам извне. Клише, стереотипы, какие-то реакции на окружающие, которые мы видели у своих родителей. Самый распространенный способ программировать других людей. Иначе говоря, мир постоянно нас программирует. У каждого из нас есть ящик. Этот ящик называется телевизор. Поднимите руку, у кого есть телевизор дома. Кто-то признался, кто-то промолчал. Но этот ящик программирует нас постоянно. Есть много разных способов программирования. Практически целая дисциплина NLP изучает, каким образом программировать людей. Вся реклама основана на NLP. Один из самых распространенных способов программировать человека – это дать ему слоган определенный, дать ему звук. И это древний метод. В древности эти слоганы назывались мантрами. Сейчас они называются слоганами. Вот. И в результате этого что получается, что человеку навязываются какие-то сценарии жизни. И эти сценарии жизни, транзактный анализ психологии изучает эти сценарии жизни, подчас бывают в высшей степени непродуктивными. Маленькому человеку в детстве мать говорила, когда он сидел на горшке, у тебя ничего не получится. И он услышал эту магическую фразу из уст матери. А мать в его сознании – это сверхчеловек, Бог. От нее все зависит, он целиком от нее зависит. И она свысока ему говорит, у тебя ничего не получится. Эта программа закладывается глубоко в подсознание человека, и он всю жизнь пытается ее оправдать. Такой человек становится неудачником. Иначе говоря, очень часто неудачи или какие-то вещи, которые случаются с нами, это самосбывающиеся предсказания. Какие-то вещи или формулы, заложенные в нас другими, ненужные нам, которые в сущности отделяют нас от нашей внутренней сущности, внутренней природы. И второй навык учит человека отделять внешнее от внутреннего, наносное, ненужное от существенного и важного. Вот. И мы об этом говорили подробно, если кому-то интересно, он сможет взять записи этих лекций. Но я говорил также там, это очень важная вещь или важная часть описания, то, что у каждого человека есть некий центр жизни. Этот центр жизни дает человеку ощущение надежности, какие-то ориентиры, ощущение смысла происходящего с ним и, в конце концов, силу. Чтобы понять, собственно, как я живу, и понять, правильный мой сценарий или нет, нахожусь я в контакте со своей внутренней сущностью или нет, я должен четко понять, что является центром моей жизни, что стоит в центре моей жизни. Этот центр моего бытия на ведической философии называется эго или аханкара. Это мои представления о самом себе. И в Ведах говорится, что аханкара дает человеку знание и силу. Эго – это источник понимания мира и источник силы или энергии для того, чтобы жить. И когда Стивен Кавей говорит, что центр бытия дает ощущение надежности, ориентиры в жизни, мудрости, силу, четыре вещи. Он в сущности повторяет опять то же самое, что за 5000 лет до него объяснялось в Ведах, в частности, в Панчатантре. Он говорит об эго, которое дает человеку способность видеть этот мир определенным образом, интерпретировать его определенным образом, находить какой-то свой путь и силу сопротивляться внешним обстоятельствам. Так вот, в прошлых лекциях мы говорили с вами о том, что очень часто человек выбирает неправильные центры своей жизни. И среди этих неправильных центров есть такие, достойные центры с точки зрения общественной морали, наших собственных представлений, как семья, работа, деньги, так, наслаждение. Врага не будем считать. Но суть в том, и я объяснял это подробно в прошлый раз, я не буду повторяться, но тем не менее я не смогу объяснить как следует все то, что я хочу сказать сегодня, не повторив хотя бы вкратце это. Суть в том, что если мы все это ставим в центр, то есть смещаем реальный центр с себя на что-то еще, внешнее по отношению к нам, то наше эго или наше представление о себе, о своих ценностях становятся ложными. И, в общем-то, мы обрекаем себя на неудачу, на крах. Я очень подробно объяснял это в прошлый раз, как это происходит, какой механизм этого всего. Поэтому автор этой книги очень верно говорит, что настоящий центр – должен быть основан на вечных ценностях. И этот настоящий центр поможет человеку в конце концов понять свое истинное «я». Он говорит, что настоящий центр – это когда человек опирается внутри на вечные принципы и ценности. И способность или навык, привычка делать это, находить опору внутри, а не вовне, потому что деньги, имущество, даже семья или работа – это внешние вещи. А в конце концов приводит человека к успеху и делает его жизнь наполненной, очень целостной и очень яркой. Так вот, третий навык. Это было краткое повторение того, о чем мы говорили в прошлый раз. И мы сейчас переходим непосредственно к третьему навыку, очень важному. Это реализация всего этого в своей жизни. Как все это реализовать? Я говорил, что если первый навык основан на самосознании или на разуме, на способности посмотреть на себя со стороны, оценить что-то со стороны, на способности понять, что у меня есть все необходимое для того, чтобы самому определять путь. Второй навык основан на совести или на интуиции, на внутреннем чувстве того, что верно, а что неверно. Второй навык – это определенная работа, которая помогает человеку соприкоснуться с собой и с чем-то, что мне по-настоящему ценно. Не с ценностями, которые мне навязали, не с чем-то, что ценно для моих соседей, не что-то, что ценно, потому что по телевизору это показывают, а с ценностями, которые являются моими, которые заложены во мне, а у каждого из нас такие ценности есть. Это второй навык. Третий навык основан на силе воли, на независимой воле и на способности реализовать эти ценности. Я могу понять свои ценности и при этом не быть способным применить все это на практике. Так вот, сегодня мы будем говорить о том, как развить эту способность постепенно и что она реально значит. Это было длинное предисловие. Ничего, не устали еще? Хорошо, мы начинаем. Итак, я уже сказал, что этот третий навык основан на дисциплине, правильно? Чтобы реализовать какой-то план в своей жизни, какую-то программу в своей жизни, у меня должна быть дисциплина. Слово «дисциплина» в переводе с латыни, с латинского языка, означает «учение». Как мы часто говорим, там какая-нибудь учебная дисциплина, или там, в этом институте преподают такие-то дисциплины. Иначе говоря, это очень важная вещь. Иначе говоря, человек в своей жизни всегда последователь какого-то учения. Моя жизнь всегда является следованием какому-то учению, и это в сущности дает мне дисциплину. Дисциплина и учение – это связанная вещь. Отсюда английское слово «disciple» – дисциплина, ученик, что значит. Вот. И тут очень важное определение воли. Я уже сказал, что этот третий навык основан на развитой воле. И воля – это способность подчинять свои чувства, свои желания и свои настроения своим ценностям. У нас у всех есть эмоции, чувства, у всех есть настроения какие-то, есть желания. И есть нечто очень глубинное. И воля – это способность делать выбор в пользу чего? В пользу чего? В пользу ценностей. Не слушаясь настроений. Эта борьба будет постоянно происходить. Постоянно ум нам будет говорить, вот так хорошо, вот это нужно делать сейчас. Но воля будет говорить, нет, мне по-настоящему ценно это. И мы будем немножко с вами рассказывать или говорить о том, каким образом эту волю развить. Иначе говоря, и люди, которые изучали успех, они говорили, что это общий знаменатель успеха. Способность сначала делать то, что нужно делать сначала. Так, потому что мы обычно сначала делаем то, что делать не нужно. И дай Бог, если мы когда-нибудь сделаем то, что нужно. Вот. Или способность правильно расставить свои приоритеты. Это некое базовое качество. И как любое другое качество, как любой другой навык, я говорил об этом, его можно развить в себе. Это навык. Это всего-навсего привычка. Вот. И как любую привычку, как любой навык, я могу работать над ней. И не просто могу работать над ней, я должен работать над ней каждый день. А что такое приоритеты наши или наши ценности? Часто мы видим людей, которые декларируют что-то одно. И часто эти люди живут в одной с нами квартире. Например, заботливый муж может говорить: «Я тебя очень люблю», своей жене. И при этом приходить домой на 15 минут в неделю. Или только на ночь. Так поверит жена такому заботливому мужу? Сколько бы он ни говорил, он может даже ей мантру эту дать. И сказать ей, повторяя эту мантру: «Муж тебя любит, муж тебя любит, муж тебя любит». Так, или иногда родители говорят детям: «Мы вас любим». И при этом забрасывают их при первой же возможности куда-нибудь подальше. Чем определяются наши по-настоящему ценности? Тем, что мы говорим, или чем? На что мы тратим свое время? Реально, то, что для меня ценно, я буду на это тратить свое время. Часто люди говорят: «У меня нет для этого времени». Что это значит по-другому, как перевести? Да, для меня это не ценно. Если у человека для чего-то, у него находится масса времени, чтобы сидеть за компьютером, чтобы посещать разные сайты в интернете, чтобы непонятно чем заниматься. Но на какие-то элементарные вещи, у него важные вещи, у него не хватает времени. Это реально означает, что для человека это не ценно. И когда человек декларирует что-то одно, но при этом не тратит на это время, как такой человек называется? Лицемер, правильно. Такой человек называется обманщиком. Вот. Поэтому очень важно понять, собственно, на что мы тратим свое время. Если мы выпишем, на что мы тратим свое время, мы поймем, что для нас ценно в этом мире. И мы поймем, куда мы идем в конечном счете. Вот. И в этой связи, конечно же, очень важно то, что в менеджменте времени называется периодическими задачами, или тем, что я делаю каждый день, тем, что я делаю с какой-то регулярностью. Есть очень хорошая формула, и мне хотелось бы, чтобы вы подумали над ней. Если у вас спросят, кто вы такой, или что вы собой представляете, что вы ответите? Могут быть разные варианты. Один человек, который рассказывал мне об этом, он говорит, что я все время заполняю какие-то анкеты. И в анкетах меня спрашивают, каким видом спорта вы занимаетесь. И я пишу длинный список. Лыжник, катаюсь на горных лыжах. Потом вспоминаю, что я делаю это один раз в году. И думаю, стоит это писать или нет. Так вот, очень важная формула. Мы есть то, что мы делаем каждый день. Мы есть то, что мы делаем каждый день. И если что-то мы не делаем каждый день, это значит, что мы так или иначе отдаляемся от этого. Я отец, хороший отец. Только в том случае, если я что делаю? Каждый день общаюсь со своим ребенком. Каждый день. Ну и так далее. Любую ситуацию в своей жизни возьмите и попытайтесь приложить эту формулу. И, в общем-то, если мы хотим кем-то стать, мы что должны делать? Мы должны делать это каждый день. Или, по крайней мере, регулярно. Если мы действительно хотим кем-то стать, мы должны заниматься этим регулярно. И в этом смысле периодические задачи – это важная вещь. А есть категория задач, которые называются периодическими, которые нужно планировать, исходя из того, что я хочу этим быть. И эти задачи в сущности самые важные. Есть разные периоды, на которые можно планировать – день, неделя, месяц. Так, это не так важно. И мне хотелось с вами поделиться одной очень важной вещью, одним важным инструментом. Сегодня у нас будет с вами достаточно практическое занятие, завтра еще более практичное, которое будет давать определенные инструменты в руки. Воспользуетесь вы этими инструментами или нет, это другой вопрос. Но это, на мой взгляд, очень важные инструменты, которые помогут вам реально потихонечку поменять свою жизнь. Тут приведена элементарная таблица, которой каждый может пользоваться, но есть одно условие, чтобы она сработала. Хотите знать, какое условие? Вы ее не должны никому показывать. Никому. Это ваша вещь. И в сущности туда вы записываете то, что вы хотите делать каждый день, или хотя бы один раз в неделю, или хотя бы один раз в месяц, или хотя бы один раз в год. Так? Но что-то, что на ваш взгляд может качественно поменять вашу жизнь, и тем не менее вы этого не делаете. Эта таблица будет вам напоминать об этом. И таблица очень интересно устроено. На самом деле это очень простой, но очень могущественный инструмент. Там написано в первой строке то, что вы уже делаете. И вы можете с удовольствием записать, что вы делаете. Каждый день я чищу зубы. Это значит, что я чистильщик зубов. Естественно, речь не идет об этих вещах. Речь идет о каких-то важных вещах, о каких-то обетах или чем-то, на что вы сможете опираться в своей жизни, важных вещах, которые вы хотите делать. Так, исполняемые не так важно. Можете записать для того, чтобы некую инвентаризацию этого провести. Самое важное – это центральная строчка в этой таблице. Те, которые вы... Тут неправильно написано. Те, которые мы готовимся исполнить. Тут написано прерываемые, это не совсем так. Непрерываемые. Те, которые мы... Я забыл, какое там было изначально слово, это ошибка. Это обеты, которые мы готовимся принять на себя. И мы записываем туда эти обеты, и мы потихонечку, мы тренируемся в них. Мы пытаемся практиковать эти обеты. Мы знаем, что еще мы сразу не сможем это делать каждый день, регулярно. Но мы записали их туда, и это значит, что мы с какой-то периодичностью будем это делать и будем постоянно возвращаться к этому. Так мы смотрим сюда и смотрим, чего я хочу. И одно очень важное условие, которое мне хотелось бы также тут сказать, некий простой практический совет. Не перегружайте эту колонку. Работайте в данный момент времени или в данный период времени только над одной, максимум над двумя вещами. Если вы хотите что-то ввести в свою ежедневную практику, что-то, что может улучшить вашу жизнь, существенно улучшить вашу жизнь, работайте над одним, максимум над двумя вещами. Потому что тенденция у человека будет, сейчас я все увидел, я все понял, сейчас появится длинный список каких-то обетов, которые я готов вот-вот на себя взять. В результате вас постигнет разочарование. Возьмите одну вещь, предположим, вы хотите вставать раньше, и работайте над этим. Или еще какой-то навык, над которыми вы... И планируемые те, которые вы записали куда-то, и у вас еще нет никаких сил, но вы их записали, чтобы они никуда не исчезли. И периодически заглядывайте в эту таблицу. Эта таблица постепенно поможет вам поменять свою жизнь. Простой, элементарный инструмент. Если периодически в нее заглядывать и напоминать самому себе... собственно, что я хочу это. Это важно для меня. Это ценно для меня. Эта таблица вам поможет сделать все это. И перестать быть жертвой обстоятельств. И теперь у нас самая важная часть нашей сегодняшней лекции – это простая матрица. Но очень, очень простая матрица, но тем не менее очень важная. Что все дела можно разделить на четыре категории по двум осям. По одной оси у нас обозначена важность, по другой оси – срочность. И, естественно, это, скажем так, это растяжимые категории, есть более важные, менее важные дела. Но, грубо говоря, есть дела важные и срочные, дела важные и несрочные, дела неважные, но срочные. И дела неважные и несрочные – это опять ошибка. В четвертом квадрате неважные и несрочные должны быть. Вот. И давайте с вами попытаемся понять как следует, как мы живем, какими стимулами мы живем. Что такое срочное? Срочное – это наша реакция на обстоятельства. Это нечто очевидное, нечто, навязывая нам извне. Это некое давление, которое мы испытываем. Срочно, 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 нужно срочно сделать. Так. Иногда какой-нибудь человек подбегает к нам и говорит, срочно нужно что-то сделать. И мы думаем, да, срочно надо сделать. И при этом мы не думаем, а надо это делать или не надо делать. Но срочность или давление есть. Иначе говоря, срочная вещь – это всегда нечто внешнее по отношению к нам. А важное – это всегда нечто внутреннее. Это наше призвание, наше предназначение, наша внутренняя ценность. И если внешнее определяется кем-то извне нас, срочное определяется кем-то извне нас, то важное определяется кем? Нами. Никто другой важного для нас не определит. Другой может только навязать нам какую-то вещь как срочную, как что-то, что мы должны делать. Важное всегда значит важное для нас. И если мы вернемся к нашей таблице, матрице с учетом исправления, которое я сделал в четвертом квадрате, то первый квадрат – это важные и срочные дела, и самый простой пример первого квадрата – это когда люди кричат «пожар». Важное дело? Важное. Срочное? Срочное. Так. И есть много других вещей, важных и срочных. В сущности, они определяются одним словом – кризис. Если кризис пришел к нам в жизнь, например, болезнь, очень тяжелая болезнь, которая пришла. Важное это дело? Важное. Срочное это дело? Срочное. Если я не совсем в невежестве нахожусь. Вот. И иначе говоря, в первом квадрате, к первому квадрату относятся в основном вещи, имеющие категорию кризиса или проблемы. Это проблематичные вещи, которые чаще всего навязываются нам извне. Время подошло. Так или иначе, что-то, что я должен делать любой ценой. И есть категории людей, которые живут по преимуществу и действуют по преимуществу в этом первом квадрате. Люди, у которых перманентный кризис. Встречались вам такие люди? В зеркало смотрели иногда? Люди, которые, постоянно, у них что-то там все время. Я из Москвы приехал, поэтому понятно. Москва, она состоит из таких людей. С ужасным давлением, с этими проблемами, особенно современная жизнь, ее офисами, со всем остальным. Что происходит? Это очень важная вещь. Я предлагаю вам сейчас очень хорошо подумать над этим. Если человек постоянно живет в первом квадрате, то что происходит с остальными делами? Остальные дела, первый квадрат будет расти, 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 расти. Он все время тушит пожары. В результате он выгорает, он все время находится в стрессе, в состоянии перманентного кризиса, он чувствует постоянное напряжение. И в основном этот человек живет, 90% или там 80% его жизни являются эти кризисы, что-то, что он не успел, ему нужно бежать, еще что-то такое. И иногда от напряжения он убегает куда? В какой квадрат? В четвертый квадрат. К несрочным и к неважным делам. Не выдерживая этого напряжения, он убегает туда. Тогда как второй квадрат и третий квадрат, они там занимают подчиненное место. Тут приблизительная таблица, которая показывает, как распределяется время у такого человека. Вот. Теперь давайте посмотрим на третий квадрат. Третий квадрат – это срочные и какие дела? Неважные. Подумайте примеры срочных, но неважных дел. Да, телефон звонит. Срочное дело? Срочное. Важное? Как правило, неважное. Ну, конечно, может быть, кто-нибудь с важным... Ну, как правило, кто-то звонит, вы все бросаете. Что делаете? Говорите по телефону. Так, и много вещей относятся к этой категории. В сущности, это наша суета. Это текучка. И люди очень любят заниматься текучкой. Когда я говорю про людей, я не имею в виду вас. Я имею в виду всех остальных. Но если мы положим руку на сердце, нам приятно заниматься несрочными, вернее, срочными, но неважными делами, потому что они неважные. То есть нам легко их делать, мы привыкли их делать. Но они срочные, у нас есть оправдание, правильно? Всегда мы срочностью можем себя оправдать. И часто люди именно на это тратят свою жизнь. Большая часть людей на самом деле предпочитает жить именно в этом квадрате. Они все время заняты. Но если спросить их, зачем все это, они, к сожалению, не ответят. У них не будет высшего предназначения, и они как бы заслоняются этой суетой от пустоты внутренней. Постоянная занятость людей, особенно в наше время, люди страшно заняты, но при этом спросить их, зачем они это делают, непонятно. Вот. И это очень печальная вещь. Люди встречаются, люди отвечают на почту. С появлением современных средств коммуникации число таких дел возросло невероятно. Раньше могли только звонить, когда мы рядом с телефоном были. Сейчас могут в любое время звонить, в любое время дня и ночи звонить. Срочность появляется, важности не прибавилось. Почта. Мне в день приходит 30, 40, иногда 50 писем. Я сижу на них и думаю, что делать. В принципе, я мог бы всю свою жизнь потратить на то, чтобы отвечать на письма. И был бы счастлив. Вот. Времени ни на что другое просто не останется. Кому-то что-то нужно. Иначе говоря, это... Дела из третьего квадрата – это дела, которые нужны другим, а не нам. И срочность создается за счет того, что они нужны другим. Нам звонят. Мы сами не знаем, нужно нам это или нет, но кому-то нужно что-то от нас. И это очень печальная вещь, когда мы позволяем этому квадрату съедать свое время. Если этот квадрат становится доминирующим в нашей жизни, то результатом такой доминанты или такой жизни становится концентрация на краткосрочном и в конечном счете внутреннее ощущение того, что я жертва. Все от меня что-то хотят, и я хороший, я же должен это делать. Но при этом человек не обманывает сам себя, потому что он всеми этими вещами просто оправдывает сам себя, то, что он не живет в соответствии со своими высшими ценностями и идеалами. Вот. И в результате у него рано или поздно складывается чувство бессмысленности жизни. Это часто бывает у людей в середине жизни, кризис середины возраста. У человека с наполненной жизнью кризиса середины жизни не бывает. Кризис середины жизни бывает у людей, которые упустили свою жизнь, разменяли ее на эти мелочи, спохватились и пытаются как-то скомпенсировать это за счет каких-то глупых поступков. Усталость и часто разрушенные отношения. Я пытаюсь быть хорошим для всех, в результате я не хороший ни для кого. Потому что я все равно не успеваю сделать все то, что другие хотят от меня. И так как я не живу в соответствии со своим предназначением, я не исполняю ожиданий, которые есть у людей по отношению ко мне. Вот. Это очень, ну, скажем так, печальная жизнь. И опять же, тоже часто человек убегает куда из такой суетливой жизни? В какой квадрат? Четвертый, да. Чтобы расслабиться. Четвертый квадрат – это самый любимый наш квадрат. Давайте жить в четвертом квадрате. И самая важная вещь в четвертом квадрате – это что? Это интернет. И телевизор. Телевизор – срочная вещь, если, конечно, не показывают с легким паром или иронией судьбы. Телевизор – не срочная вещь. Важная вещь? Не важная вещь. Новости мы смотрим, мы объясняем себе, я же должен знать новости. Должны мы новости знать. Что-то в вашей жизни изменилось от этого? От того, что Мубарак скоро не будет президентом Египта. Конечно, трудно прожить, не узнав об этом. Но масса вещей каких-то в этой жизни есть. И человек часто оправдывает себя тем, что ну мне же нужно расслабиться. Интернет – это очень хороший способ расслабиться, как-то просто рассеять свой ум. Но на самом деле это губительный для нашего самосознания способ траты времени. Это вещь, которая рассеивает наш ум. И в конечном счете люди, которые живут таким образом, они просто живут безответственную жизнь. Просто убегают. Игры, все эти компьютерные, еще что-то такое. Просто ну, полное бегство, полная иллюзия. Вот. И есть второй квадрат. Второй квадрат – это важная вещь. Это важные, но не срочные вещи. И, к сожалению, этот квадрат часто бывает жертвой всех остальных квадратов. Потому что он же не срочный, правильно? Четвертый квадрат, он хоть не срочный, но он не важный, поэтому туда легко убегать. А второй квадрат важный, но не срочный. И к нему относятся такие важные вещи, как долгосрочное планирование, как выстраивание отношений с людьми, с важными людьми в моей жизни, на которых часто не хватает времени. Духовная практика, йога, если я занимаюсь йогой каждый день, медитация. Что-то, результаты чего не видно сразу. Все эти несрочные вещи – а их обман заключается в том, что как бы результатов не видно, только на большом протяжении. Срочные вещи сразу, потушил пожар, ясно. Так? А это не срочные вещи, их можно всегда отложить. Правильно? Что мы и делаем. Это обучение, когда я учусь, когда я повышаю квалификацию, какие-то упражнения, забота о здоровье. Много каких-то вещей, которые часто бывают жертвой всего остального в нашей жизни. Вот. И если человек работает по этому квадрату, это, ну, скажем так, что-то, чем я хотел бы стимулировать ваше внимание, то в результате этого первый квадрат будет уменьшаться. Если я предварительно делаю какие-то несрочные, но важные вещи, то кризисов и проблем в моей жизни будет меньше, пожаров будет меньше, тушить не нужно будет. Вот. Именно в этом квадрате жизнь человека становится по-настоящему осмысленной. И мы будем завтра говорить, каким образом этот квадрат узнать, понять, и какие упражнения можно делать для этого. Но, в общем-то, это единственная достойная жизнь во втором квадрате. Мне хотелось любопытно с вами перейти к йоге. Этого нет в нашей книге, но это есть в моем описании ее. Йога говорит о том, что есть 5 уровней ума. С точки зрения способности к медитации, с точки зрения влияния гун или качеств материальной природы. Кшипта, муда, викшипта, экагра и 5-й уровень нируда. Он тут не указан. И я уверен, что большая часть из вас знакома с этими терминами раджас, тамас, сатва. И йога говорит, что гуны страсти и невежества формируют ум из категории кшипта. Это рассеянный ум, ум, который постоянно мечется, не может задержаться ни на чем долго, который, просто рассеянный ум. Вот, муда – это тамас, сон, апатия, депрессия. Викшипта – это раджас. Раджас значит ум очень активно куда-то там бегающий, но постоянно достигающий даже какого-то успеха, но при этом выматывающий человека. Экагра – это сатва или гуны благости. Экагра значит целеустремленность и целенаправленность. Мне хотелось с вами вернуться к нашему знаменитому квадрату и спросить у вас, к какой категории относится первый квадрат? Какая форма ума работает в этом первом квадрате? Раджас, викшипта, да. Раджас. Срочный, важный, кризис. Это раджас, викшипта. Так. А третий квадрат, какая это категория? А? Да, это раджастамас. Раджастамас. Кшипта. Неважные, но срочные дела – это кшипта. Очень все срочно, но совершенно неважно. Так, человек занимается чем-то, непонятно чем, зачем, непонятно зачем, но очень срочно, очень занят. Это вот этот первый уровень ума. Несрочные и неважные дела. 4-й квадрат. А, это тамас. Это полный тамас. Человек просто не знает, зачем он это делает. И 2-й квадрат какой? Сатва. Почему я это привел? Я не хочу... Устали, наверное, да, уже? Нет? Я привел эту классификацию для того, чтобы также показать, что мы объективно иногда, скажем так, есть объективные причины, по которым мы находимся в определенном квадрате. Иначе говоря, легко сказать, я могу выйти красивый такой перед вами и сказать: друзья мои, давайте жить во 2-м квадрате. Вы скажете: да, спасибо, хороший совет. Вернетесь домой и погрузитесь во что? Погрузитесь в свою суету, в 4-й квадрат там, или в 3-й квадрат, в свою рутину. Почему людям часто бывает так трудно вырваться из этого заколдованного круга? Именно потому, что ум уже определенным образом настроен. Вот. Но если мы понимаем эту вещь, мы можем работать над тем, чтобы сатва или чистота ума, сосредоточенность ума, сила ума постепенно набиралась у нас. Что я хотел сказать, то что победа в этой сфере будет, может быть, не такой уж быстрой. Что не нужно ожидать, что мы очень быстро сможем взойти на этот уровень. Теорию мы легко поймем. Теорию все поняли. Все поняли? Кто понял теорию, поднимите руку. Все поняли. Кто будет действовать в соответствии с этим, не поднимайте руку. Я вам уже говорил, что обеты свои надо в секрете хранить. Тоже важный принцип. В Махабхарате говорится, что любые вещи, которые мы выставляем на показ, лишаются силы. Если мы плохие вещи выставляем на показ, что с ними происходит? Они лишаются силы. Если мы хорошие вещи выставляем на показ, что с ними происходит? Они лишаются силы. А любые вещи, которые мы храним в секрете, приобретают силу, набираются силы. Если мы плохие качества храним в секрете, что с ними происходит? Они приобретают силу. Если мы хорошие вещи храним в секрете, то что с ними происходит? Они становятся сильнее. Поэтому я предупредил, что эту таблицу обетов не надо никому показывать. Это ваша вещь, это ваша работа наедине с самим собой, со своим сердцем, со своим пониманием своего предназначения. Вот. И иначе говоря, скажем так, работа над этим навыком – это комплексная работа. Если в целом мой образ жизни будет больше относиться к уровню сатвы или благости, что прежде всего значит, что я рано встаю, что у меня сатвичная пища, то, естественно, мне легче будет жить в этом втором квадрате, и легче будет направлять свою жизнь в нужное русло. Вот. Ну, собственно, на этом моя презентация кончилась сейчас. Я не знаю, есть у нас еще время или нет. В принципе, я могу немножко продолжить свою лекцию уже без презентации. Есть ли или время, или уже перегруз? Нет? Окей. Я сейчас посмотрю, я еще, может быть, несколько слов скажу, чтобы мы уже завтра перешли к совсем практическому варианту или к совсем практичной части нашей презентации. Подождите секундочку. Я хотел посмотреть, что у меня тут есть. Если у вас есть какие-то вопросы, можете пока подумать над своими вопросами. Мы, в общем-то, по большей части то, что я хотел сказать, прошли сегодня. Сейчас. Угу. Окей. Да, ну, пожалуй, последнее, что я скажу. Две вещи я скажу. Если человек работает во втором квадрате, если он действует именно там, то в его жизни начинает срабатывать, даже если он немного переносит центр тяжести туда, если он старается действовать на основе этих принципов, важного, но не срочного, и думает, что для меня действительно важно, но что не оказывает на меня никакого давления извне, то его жизнь меняется радикальным образом, потому что действует очень важный принцип Парето. Наверняка вы слышали об этом принципе. Этот принцип 80 на 20. 80% результатов в нашей жизни приносит 20% усилий. Всего 20% усилий даст нам 80% результатов. Иначе говоря, даже небольшой сдвиг в эту сторону может очень кардинально поменять внутренние ощущения нашей жизни. внутреннее понимание того, куда идет моя жизнь и насколько она благополучно складывается. Если я буду уделять в своей жизни время вещам важным, и тут я вам об них не расскажу, вы сами должны их понять. Важным, но не срочным. Вот. И другой очень важный момент, с которого мы, собственно, начнем свое описание завтра тоже, это почему чаще всего мы не можем действовать по второму результату, по второму квадрату. Представьте себе ситуацию, вы живете, и все время есть это давление извне, правильно? Все время есть некая срочность, какие-то вещи, которые вам постоянно навязываются извне. И что мы обычно делаем, когда мы испытываем это давление? Мы соглашаемся с этим давлением, правильно? Мы подчиняемся этому давлению. Мы подчиняемся каким-то чужим приоритетам, которые нам выставляют другие люди. Очень важное качество, которое человек должен развивать в себе, чтобы его жизнь перешла в этот самый магический второй квадрат. Это способность говорить что? Нет. Так. И эта способность говорить нет. Завтра мы с вами попытаемся яснее понять, на чем она основана. Как, по-вашему, на чем основана наша способность говорить «нет» чему-то? Прежде всего. Наша способность говорить «нет» основана на присутствии в нашем сердце большого и жирного «да». Если у нас этого «да», «нет», то тогда мы не сможем сказать «нет» другим «да». Поняли, да, логику? Иначе говоря, это причина, по которой я стал объяснять со второго навыка. Я задумался... Собственно, в сущности, мы сейчас с вами говорим о навыках управления временем. И в ведической культуре, которую я изучаю, которая, по моему глубочайшему убеждению, является величайшей культурой человечества, достижение этой ведической культуры невозможно сравнить или поставить на одну доску со всеми остальными культурами. Там этого не было. Ну, не было там этого, не было менеджмента времени, не было управления временем, не актуально было. Почему не было? Потому что у людей другое было, им не нужно было это. Потому что в основе ведической культуры что лежало? Понимание своей собственной ценности и того, что я должен делать. Время выстраивалось автоматически. Наша проблема с управлением времени связана не с тем, что я не научился управлять временем. Наша проблема управления временем связана с тем, что я не докопался до того, что же для меня по-настоящему ценно в этой жизни. Что я не выстраиваю свою жизнь на очень твердом фундаменте этих вечных и незыблемых ценностей. И эти ценности для меня размыты или неясные. Вот. То есть, в сущности, этот третий признак, он автоматически будет у вас, естественным образом будет у вас, если вы так или иначе сможете убрать ложное эго. Это тема для отдельного семинара, как убирать ложное эго. Не спрашивайте у меня, пожалуйста, как это сделать сейчас. Если вы сможете разгрести эти завалы ложного эго, ложных ценностей, ложных сценариев, и под завалами этого ложного эго и ложных ценностей обнаружить себя, обнаружить то, что для вас ценно, ваше предназначение, ваше собственное призвание. Вот. И, может быть, мы завтра немножечко об этом поговорим, о том, каким образом это можно сделать. Я говорил об этом год назад, возвращаюсь к этому сегодня. В конце концов, именно это самое главное, не какая-то техника. Техника не поможет вам до тех пор, пока внутри у вас не будет этого яркого, горящего «да». Я здесь для этого. Это то, что может сделать меня счастливым, наполнить мою жизнь смыслом, потому что это для меня ценное и важное. Вот, собственно, и все. То, что я хотел сегодня сказать. Спасибо большое. Может быть, есть один или два вопроса по этому материалу. Да. Да. Суть в том, что человек во-первых, если вы думаете, что другие и так не видят ваших плохих качеств, вы сильно заблуждаетесь. Все их и так видят. Гораздо лучше, чем вам кажется. Так, это первое. То есть, как правило, человек, ну, он со стороны виднее. Во-вторых, даже если люди что-то о нас не знают, и если мы признались в этом другому человеку, то, опять же, если этот человек достаточно благородный, он оценит нашу откровенность. И его отношение к нам не изменится, или если изменится, то изменится в лучшую сторону. Потому что он увидит искренность человека. Всегда можно видеть, что человек что-то скрывает, что он носит что-то в себе, и видно, что он мучится этой тайной какой-то, может быть, постыдной. Если он находит в себе опыт, я знаю это по себе, иногда люди приходят ко мне или пишут письма, и я знаю, что им нелегко было, что им нужно было очень большой труд сделать, переступить через себя, чтобы признаться в чем-то. Мое уважение к ним вырастает во много-много раз. Потому что я вижу, что человек реально искренний, и главное, что он хочет от этого избавиться. И наоборот, бывает так, что видишь, что человек что-то скрывает, и это верный признак того, что он не хочет от этого избавиться. И ты знаешь, он знает, но ты понимаешь, что он обманывает, что он лицемер. Вот. То есть сам этот тезис того, что если я скажу человеку, и сразу же его отношение ко мне станет хуже, он не совсем правильный. Если человек понимает, он сможет оценить вашу искренность. И главное, что он поймет, вы сказали для того, чтобы избавиться от этого, не для того, чтобы похвастаться этим. Вот. А поэтому тут есть только один практический совет. Не открывайтесь кому угодно. Это несомненный факт. Если я сказал что-то плохое, это плохое утратила как минимум часть своей силы надо мной. Если я признался, это несомненный факт, это работает железно. А если я признался в этом, понятно, что не на 100%, но, по крайней мере, оно стало слабее. Но просто найдите кого-то, кому вы можете об этом сказать, чтобы и вы будете уверены в том, что отношения не испортятся. Вот. Если люди таким образом относятся к вашим признанием, они недостойны ваших признаний. Им как раз не нужно этого делать. Вот. Но так это очень важный принцип. Если я храню что-то хорошее в себе в секрете, оно становится сильнее, сильнее, сильнее. красивый пример, который приводит при этом. Если вы берете семена пшеницы, например, и выставляете их на подоконник под солнце, что будет с семенами пшеницы? Прорастут они или нет? Или даже проросшие семена пшеницы вы положите на солнце, они дали ростки. Что с ними будет? Завянут. А если вы схороните их глубоко под землю, что с ними будет? Да, они прорастут и станут сильными. Точно так же тут. Наши качества – это семена кармы, проросшие семена кармы. И у нас в сердце уже проросли эти семена. И если это дурные семена, нужно выставить их на всеобщее обозрение, они завянут. Если это хорошие семена, нужно скрыть их поглубже, и они прорастут и дадут хорошие всходы. Это не совсем была тема нашего сегодняшнего семинара, хотя это тоже важная вещь. Может быть, еще что-то? Да. Похоже, что это тема для нового семинара. Что значит скрывать? Значит, не выставлять их на показ, не хвастаться ими. Потому что человек сделал что-нибудь хорошее, и он обязательно должен сообщить об этом средством массовой информации. Потому что, не дай Бог, кто-нибудь это не заметит. Ну, это же будет трагедией всей моей жизни. Психология человека работает именно таким образом, что он делает что-то хорошее, ему хочется, чтобы все об этом узнали сразу же. Но при этом он лишается силы, внутренней цельности, еще чего-то. Вот. Да.
Спасибо большое за лекцию. А подскажите, пожалуйста, вот в этой таблице обетов, чем отличается третья строка от второй?
Третья строка – это то, что мы только думаем, планируем, но еще не готовы даже начать это делать. А вторая строка – это то, что мы уже начали это делать, пусть не каждый день. Пусть раз в неделю, пусть мы потихонечку готовимся к этому, мы потихонечку уже практикуем в это. То есть это что-то, над чем мы работаем в данный момент. Мы еще не можем считать это своим обетом, потому что мы еще не способны делать это действительно каждый день. Например, если взять духовную практику, то духовная практика подразумевает какие-то обеты, какие-то вещи, которые нужно делать каждый день. Вставать рано, там, читать какие-то молитвы, делать какие-то асаны или еще что-то такое. Вот. И, собственно, мы еще не говорим, что это мой обет, но мы работаем над этим. И постепенно-постепенно это входит в привычку. Люди, которые занимаются этим, они говорят, что нужно 30-40 дней для того, чтобы какая-то вещь стала легкой. Если нам удастся 30 или 40 дней какую-то вещь делать постоянно, все время, на регулярной основе, она станет естественной, она войдет в наше сознание. Пифагор в этой связи говорил, я уже цитировал это на первых лекциях, он говорил, что выбери лучшее, а привычка сделает это приятным. Легким и приятным. Вот. И, собственно, эта вторая строчка, я говорил, она самая главная, это то, над чем мы конкретно работаем. Я помню, когда я учился в институте, ну, там, так как на лекции никто не ходил в институте, это же понятно, мы вставали часов в 10 утра. Вот. И потом мне сказали, что вставать надо вообще-то в 4 часа утра. Для меня самым большим подвигом было встать в 7 часов утра под гимн Советского Союза, потому что начинался, репродуктор начинал играть, или в 6, я не помню. Там. Вот. И в связи с этим гимну Советского Союза выработалось стабильное отвращение. Но Но с тех пор я научился вставать, и сейчас я встаю там в 3-4 часа утра, и очень рад, и очень счастлив. Не могу сказать, что это получилось с первого раза, но постепенно это стало. И, в принципе, любой весь человек, он может конкретно работать над этими вещами. И вот это вот то, что... Это некий перевалочный пункт. В третьей строчке мы пишем то, что мы хотели бы внести в свою жизнь. То, про что мы знаем, что может улучшить качество нашей жизни очень существенным образом, но пока мы по той или иной причине не можем. И вот эта вторая строчка, мы работаем там над ней. И там должно быть максимум две вещи, над которыми мы работаем. Вот она постепенно перекочует в первую строчку, и мы возьмем что-то из третьей во вторую. Понятно? Хорошо, спасибо большое. Завтра у нас будет продолжение, и я приглашаю вас всех. Я надеюсь, что завтра мне удастся дать вам какие-то важные инструменты, и мы еще поговорим об этой второй привычке, как обнаружить свою внутреннюю природу или внутреннюю сущность. Спасибо.